10. Взлетная полоса узкой зеленой лентой тянулась вдоль унылых болот Луизианы. У ее края паслись коровы. Белые цапли садились на коровьи спины и казались сверху клочьями снега. У дальнего конца полосы виднелся обветшавший жестяной сарай, служивший когда-то ангаром. От него к шоссе пролегла красноватая грязная дорога. Стрельский, по-видимому, не был уверен, что перед ним то самое место. Во всяком случае, оно явно не понравилось ему. Он позволил Сесне скользнуть вниз, чтобы затем на малой высоте направить самолет наискось через болото. Сидя в хвосте, Бер увидел за ангаром старый топливный насос и калитку с колючей проволокой. Она была заперта. Только не сразу замеченные им следы шин, кое-где примявших траву, выдавали присутствие жизни. Стрельский засек их в тот же момент и, видимо, счел достойными внимания, потому что снизил скорость и развернул самолет, заходя на посадку с запада. Вероятно, он что-то сказал Флинну по внутренней связи. Тот оторвал свои веснущатые руки от лежавшего у него на коленях пистолета-пулемета и как-то невнятно зажестикулировал. С момента их взлета в Баттон-Руж прошел час. Со старческим кряхтением Сесна коснулась земли и поползла по дорожке. Их приземление не произвело никакого впечатления ни на коров, ни на птиц. Стрельский и Флинн спрыгнули на траву. Дышавшая смрадом болотная жижа по обе стороны взлетной полосы чмокала и пыхтела. В грязи возились, то взлетая, то падая, жирные жуки. Озираясь по сторонам и держа пистолет-пулемет на изготовку, Флинн двинулся в сторону сарая. За ним следовал Стрельский с портфелем в руке и с автоматом на взводе. Сзади плелся Берр. В его распоряжении были только молитвы. Оружие он терпеть не мог и пользоваться им не умел. Старина Пэт Флинн делал дела в Северной Бирме. Старина Пэт Флинн делал дела в Сальвадоре. Пэт — седьмое чудо света. Стрельский любил восторгаться своим подручным. Но Берр не слушал. Он рассматривал следы колес под ногами. Машина или самолет. Он знал, что по каким-то признакам их можно различить, и злился на себя, что не помнит. «Мы сказали Майклу, что ты из Англии и важная шишка», — предупредил Стрельский. «Ну, как, например, тетка Уинстона Черчилля». «Бери выше», — хмыкнул Флинн. Вчерашней ночью, когда они сидели на веранде домика на берегу моря в Форт Лодердейл, Стрельский рассказал Берру об отце Лукане и брате Майкле. «Связь держит старина Пэт. Хотите узнать что-нибудь у Майкла, посылайте старину Пэта. Ведь парень непрост, правда, Пэт?» «Майкл отличный малый», — отвечал Флинн, широко растягивая в улыбке рот и загораживая его своей увесистой ладонью. «И очень благочестив», — добавил Стрельский. «Майкл очень набожен, правда, Пэт?» «Он действительно верит. Без дураков», — подтвердил Флинн. Под общее веселье и безудержное хихиканье Стрельский и Флинн поведали Берру историю о том, как брат Майкл пришел к Иисусу и к сознанию своего высокого призвания суперстукача. Историю, которая не имела бы начала, как утверждал Стрельский, если бы агент Флинн в один из выходных Великого Поста, ускользнув из-под надзора жены, не сорвался в Бостон, чтобы отвести душу за стаканчиком виски в компании двух собратьев-трезвенников из семинарии. «Ведь это правда, Пэт?» — домогался Стрельский, беспокоясь только об одном, чтобы Флинн не уснул.
«Покарай меня, Господи, если я вру», — соглашался Флинн, глотая виски и откусывая кусок пиццы, в то время как его глаза умиротворенно следили за повисшей над Атлантикой луной.
«Едва Пэт и святые братья», — продолжал Стрельский, — «опустошили первую бутылку, к ним подлетел сам отец-настоятель, чтобы поинтересоваться, не заблаговолит ли спецагент Патрик Флинн из таможенного управления США побеседовать с ним в его личных покоях. И когда агент Флинн любезно согласился, то оказалось, что в настоятельских покоях сидит длинный, как жердь, лопоухий техасский юнец, представившийся отцом Луканом из какого-то отшельнического приюта крови Девы Марии в Новом Орлеане, находящегося по причинам, известным только папе, под покровительством бостонского отца-настоятеля. И этот-то самый Лукан
— рассказывал Стрельский. «Этот прыщавый сосунок с ушами, как ракетки для пинг-понга, посвятил себя Пресвятой Деве Марии, а также исправлению порочных душ, путем самоочищения и следования примеру ее апостолов». «И вот, совершая это трудное восхождение», — рассказывал Стрельский, Флинн тем временем хихикал, кивая, морщил красную физиономию и, как дурачок, дергал себя за чуб. «Лукан услышал исповедь одного богатенького грешника, дочь которого недавно наложил на себя руки, не в силах больше выносить преступные деяния и развратное поведение своего папаши. Тот так каялся, так выворачивал всего себя наизнанку, что бедный младенчик во весь дух припустил к отцу-настоятелю за наставлениями и нюхательной солью», — говорил Стрельский. «Богатый грешник оказался таким негодяем, каких свет не видел». «Самобичевание для такого подонка, Леонард, это как короткий припадок», — философски заметил Стрельский. Флинн тихо улыбался Луне. «О раскаянии тут говорить не приходится. К тому времени, когда Патрик на него вышел, Майкл уже сожалел об этом кратком всплеске порядочности и ссылался на пункт первый, пункт пятый и на больную бабушку. Также напирал на то, что его признания недействительны, так как были сделаны в состоянии ума, помрачения и горя. Но Пэт...» При этом улыбка Флинна стала чуть шире. «Пэт предложил Майклу выбрать или от 70 до 90 лет отшельничества в одиночке, или союз с небесными силами, амнистия и местечко в первом ряду Фали Бержер. Майкл за 20 секунд снесся с Творцом, посовещался со своей совестью и склонился к последнему». Флинн вошел в жестяной ангар, приглашая Берра и Стрельски последовать его примеру. На них пахнуло жаром, как из раскаленной духовки, и страшным зловонием. Всюду, на сломанном столике, деревянной скамье, погнутых пластиковых стульях, виднелись следы пребывания летучих мышей. Сцепившись в связки подвое и потрое, они, наподобие клоунов, свешивались с металлических перекладин под потолком. Разбитый радиоприемник стоял на боку рядом с генератором, прошитым пулями насквозь. «Кто-то здесь чуточку развлекся», — подумал Берр. «Кто-то, видимо, решил, что пусть лучше все это не достанется никому, и раскурочил все, что только можно было». Флинн еще раз оглядел окрестности и закрыл дверь. «Это что, условный сигнал?» — подумал Берр. Ирландец вытащил пачку противомоскитных дымовых шашек. На обертке была надпись «Спаси земной шар, обойдись сегодня без пакета». Он зажег шашки, и кольца зеленоватого дыма стали взбираться вверх к металлической крыше, вызывая волнение и беспокойство среди летучих мышей. Испанские надписи на стенах сарая сыпали проклятиями в адрес Янки. Стрельский и Флинн присели на скамью, Берр примостился на хромом стуле. «Все-таки автомобиль», — решил он, припомнив следы на траве. «Четыре протектора, две колеи». Флинн опустил пистолет-пулемет на колени, зафиксировал палец на спусковом крючке и закрыл глаза, прислушиваясь к болтовне цикад. «Взлетная полоса построена торговцами марихуаны еще в 60-е годы», — говорил им Стрельский в Майами. «Но для современных самолетов она непригодна. Современные контрабандисты летают на 747-й модели с опознавательными знаками, прячут товар в декларированных грузах и используют государственные аэродромы. А на обратном пути набивают самолет норковыми манто для своих девочек и гранатометами для друзей. И любят возвращаться порожняком, как всякие бизнесмены-транспортники». Они сидели так уже полчаса. От дыма противомоскитных шашек Берр стало подташнивать. Тропический пот крупными каплями выступил на лице. Рубашка была мокрая, хоть выжимай. Стрельский протянул пластмассовую фляжку с теплой водой. Берр немного отпил, достал носовой платок, смочил в воде и провел по лицу. «Доносчик передонес», — подумал он. «Нас тут прихлопнут». Стрельский расправил ноги и уселся поудобнее, бережно переложив автомат. На его бедре в алюминиевой кобуре лежал револьвер. «Мы сказали, что ты доктор», — нарушил молчание Стрельский. «Я готов был представить тебя английским герцогом, но Пэт бы этого не вынес».
Флинн зажег еще одну шашку, затем, словно в продолжении той же операции, направил ствол пистолета-пулемета на дверь и бесшумно скользнул в бок. Бер даже не почувствовал, как Стрельский поднялся со своего места, но, когда обернулся, то обнаружил, что тот стоит, плотно прижавшись к задней стене сарая, с поднятым к потолку дулом автомата. Бер не двинулся с места. Хороший пассажир ведет себя тихо и держит язык за зубами. Дверь отворилась, и в ангар ворвался солнечный свет. В проем просунулась удлиненная, абсолютно голая, лишь с темными пятнами на месте бывших волос, голова молодого человека. Уши его и в самом деле напоминали ракетки для пинг-понга. Испуганные глаза поочередно обвели всех троих, дольше других задержавшись на Берри. Затем голова исчезла. Дверь осталась приоткрытой. Послышался неясный шепот.
«Где? Здесь?»
И успокаивающие интонации в ответ. Дверь отворилась шире, и на пороге возник доктор Пауль Апостол. Он же Апо, он же Аппетит, он же брат Майкл. Сейчас он выглядел не кающимся грешником, а скорее маленьким фельдмаршалом, под которым пала кобыла. Все неудобства, мучившие Бера до этого момента, оказались забыты. Раздражение как рукой сняло. Перед ним стоял тот самый Апостол, у которого прямой выход на картели, тот самый, кто знает все о планах Роупера, кто злоумышляет с ним вместе, ест его соль, катается с ним на яхте и продает его с потрохами в свободное время.
«Знакомьтесь, доктор из Англии», — торжественно произнес Флинн, указывая на Берра. «Здравствуйте, доктор. Как поживаете, сэр?» — отвечал Апостол тоном оскорбленного достоинства. «Нам тут как раз не хватает настоящей цивилизованности. Я, конечно, восхищен вашей великой страной. Мои предки были английскими аристократами».
«А я-то думал, что они были греческими торгашами», — ядовито заметил Стрельский, у которого один только вид Апостола вызывал мгновенную вспышку ярости.
«Со стороны матери», — уточнил Апостол. «Моя мать из рода герцога Деванширского».
«Ты подумай», — отозвался Стрельский. Но Апостол не слушал его. Он обращался к Берру.
«Я человек принципа, доктор. Уверен, вы, как британец, оцените это. Но я также сын Святой Девы, имеющий честь пользоваться наставлениями ее легионеров. Я никого не сужу. Просто даю советы, исходя из фактов, которыми располагаю. Мои гипотетические рекомендации основаны на знании закона. А затем я исчезаю».
Все было забыто. Зной, дурной запах и стрекот цикад. Осталась работа. Их обычная повседневная работа в любой стране. И для Флинна с его грубоватым ирландским выговором, и для Апостола с его выспренней адвокатской манерой выражать свою мысль. «Он похудел», — подумал Берр, припоминая лицо, виденное на фотографии. Подбородок стал жестче, глаза запали. Пистолет-пулемет был теперь в руках у Стрельски. Нарочито повернувшись к Апостолу спиной, он внимательно следил за дверным проемом и взлетной полосой. Лукан сидел, съежившись, наклонив голову и подняв брови. На нем была одежда из голубой хлопчатобумажной ткани. Что ж до Апостола, то, невзирая на жару, он щеголял в белой рубашке с длинными рукавами и в черных холщовых брюках. На шее висела золотая цепочка с фигурой Марии, воздевающей к небу руки. Черный завитой парик на голове, слегка сдвинутый на бок, казалось, был ему несколько великоват. Берру пришло на ум, что Апостол надел чужой по ошибке. Черновую работу делал Флинн.
«Под каким предлогом вы поехали навстречу? Видел ли вас кто-нибудь при выезде из города? Сколько у вас времени? Когда и где встретимся в следующий раз? Как обстоят дела с Аннет из конторы, которая, как вы говорите, преследовала вас в машине?»
Апостол взглянул на отца Лукана, который по-прежнему сидел неподвижно, уставившись вдаль.
«Этот вопрос прояснился», — сказал Апостол.
«Каким образом?» — поинтересовался Флинн.
«Дама проявила ко мне интерес романтического свойства. Я хотел привлечь ее в наше братство, но она, к сожалению, неверно истолковала мои намерения Все разъяснилось, извинения принесены, и я их принял».
Чаша терпения отца Лукана переполнилась.
«Майкл, это неверное изложение событий», — сурово произнес он, убирая руку, которой подпирал щеку, чтобы ничто не мешало говорить. «Майкл надул ее, Патрик. Сначала он переспал с Аннет, а потом с ее подружкой по комнате. Аннет что-то заподозрила и решила проверить. Вот и все». «Могу я перейти к следующему вопросу?» — осведомился апостол.
Флинн поставил на стол два карманных диктофона и включил их.
«Черные ястребы еще в ходу, Майкл?» — спросил он.
«Патрик, этого вопроса я не слышал», — ответил апостол.
«Зато я слышал», — включился Стрельский. «Продолжают ли картели покупать военные вертолеты? Господи, да или нет?»
Берр видел всяких актеров, плохих и хороших, но раздражение Стрельски выглядело потрясающе натурально.
«Я взял себе за правило не присутствовать в комнате, когда обсуждаются вещи подобного рода», — заявил апостол. «Пользуясь удачным выражением самого господина Роупера, подобрать ботинок по ноге и его амплуа. И если черные ястребы покажутся господину Роуперу стоящим товаром, он включит их в список».
Стрельский что-то сердито зацарапал в своем блокноте.
«Это кончится когда-нибудь, мать твою, так? Или нам следует передать в Вашингтон, чтобы они обождали годик-другой?»
Апостол издал презрительный смешок.
«Твой друг, Патрик, должен слегка умерить свой патриотический пыл», — небрежно бросил он. «Господин Роупер всегда требует, чтобы его не торопили, и мои клиенты с ним совершенно согласны. Растет хорошо то, что растет медленно, как говорит старая проверенная испанская пословица. Будучи романцами, мои подопечные всегда дают фрукту вызреть».
Он взглянул на Берра.
«Сыновья Девы Марии должны быть стойками. У нее много хулителей. Их клевета освещает ее смирение».
Началось уточнение деталей. Имена и явки. Отправка и получение груза. Деньги, которые полоскались в гигантской мойке Карибского бассейна. Последний проект картелей по застройке центра Майами. Наконец Флинн улыбнулся и пригласил Берра присоединиться к разговору.
«Ну, доктор, теперь ваша очередь. Спрашивайте обо всем, что вас интересует и в чем может помочь вам брат Майкл».
«Да, Патрик, действительно интересует», — вежливо подал голос Берр. «Познакомившись сейчас с братом Майклом и, конечно, видя, как велика его помощь в нашем деле, мне хотелось бы для начала задать ему парочку общих вопросов. Они больше касаются формы, чем содержания».
«Сэр, я всецело в вашем распоряжении», — не давая Флинну ответить, перебил апостол. «Вести интеллектуальную беседу с настоящим английским джентльменом — истинное удовольствие».
«Начни с общего и двигайся постепенно», — советовал ему Стрельский. «Закутай все в вашу английскую фланель».
«Видите ли, во всем этом для меня кроется некая загадка», — продолжал Берр, обращаясь тем не менее к Флинну. «В чем же секрет господина Роупера? Я рассуждаю как его соотечественник. Что в нем есть такого, чего нет в других? Израильтяне, французы и кубинцы предлагают поставки более совершенного оружия. И все, за исключением израильтян, остаются ни с чем. Как удается мистеру Ричарду Онслоу Роуперу преуспеть там, где никому не удалось? Как ему удается убеждать клиентов брата Майкла прилично вооружаться?»
К удивлению Берра, лицо апостола смягчилось и потеплело. Лирический тембр зазвучал в голосе.
«Доктор, ваш соотечественник мистер Роупер не просто обычный коммерсант. Он чародей, сэр, дальновидный, рисковый. Люди пляшут под его дудку. Роупер тем и замечателен, что не укладывается в стереотипы».
Стрельский пробормотал явную непристойность, но это не остановило излияние апостола.
Проводить время в обществе мистера Онслоу Роупера — привилегии, праздник души. Многие из тех, кто общается с моими клиентами, на самом деле весьма презрительно к ним относятся. Они льстят, умасливают, подносят подарки, но им не хватает искренности. Они стремятся сорвать быстрый куш. Господин же Роупер обращается с ними на равных. Он джентльмен, но не сноб. Мистер Роупер восхищается их богатством, тем, как ловко они использовали то, что дала им природа. Он восхищается их смелостью и умением. «Мир — это джунгли», — любит он повторять. «Не все в них способны выжить. Нет сомнения, слабый должен погибнуть. Все дело в том, кто станет сильнейшим». После этого он обычно приглашает их посмотреть фильм. Очень профессиональный, очень компетентно смонтированный, не слишком длинный и не слишком перегруженный техническими деталями. Такой, какой им нужен.
«А ты остался в комнате», — подумал Берр, наблюдая за разглагольствующим апостолом. «Ты всегда остаешься в комнате. На ранчо или на квартире, в окружении девок и крестьянских парней, в джинсах с автоматами УЗИ в руках, в комнате с диванами, обтянутыми шкурами экзотических животных, с огромными телевизорами и тяжелыми золотыми шейкерами для коктейля. Здесь, в этой комнате, ты остаешься вместе со своими клиентами, обольщенными благородным английским чаровником, и смотришь фильм.
Мы смотрели пленку, где британский спецназ штурмует иранское посольство в Лондоне. Он показывал, как американские солдаты проходят обучение на ведение войны в джунглях, и рекламный ролик самого совершенного и новейшего мирового вооружения. Потом стал спрашивать нас, что же такое сила, и что будет, если американцам однажды надоест распылять гербициды над боливийскими полями и арестовывать по 50 килограммов товара в Детройте. И вместо этого они просто явятся, выволокут моих клиентов из постели и в наручниках доставят самолетом в Майами, где их будут публично судить по законам США, как генерала Нарьегу. Он спрашивал, правильно ли, чтобы люди с таким состоянием были столь беззащитны. Вы ведь не ездите на старых автомобилях, не носите старомодную одежду, не спите с отцветшими женщинами. Почему же вы отказываете себе в современном оружии? У вас есть смелые парни, настоящие мужчины, преданные вам до гроба, я вижу по их лицам. Но едва ли наберется на сотню пяток таких, кто бы смог совладать с современной техникой, которую я вам предлагаю. После чего мистер Роупер рассказывает о своей замечательной корпорации Iron Brand. Он подчеркивает ее респектабельность и разносторонность. Есть танкерный флот, и вообще с транспортом все в порядке. Корпорация занимает видное место в торговле минералами, древесиной и сельскохозяйственным оборудованием. Она имеет опыт нелегальных перевозок, располагает налаженной системой связи с официальными органами в главных портовых городах мира. При необходимости могут быть также задействованы промысловые компании. Такой человек способен был бы осветить словом Марии отхожее место.
Апостол замолчал, но только для того, чтобы сделать глоток воды, которую отец Лукан налил ему из пластиковой бутылки.
«Времена чемоданчиков, набитых стодолларовыми купюрами, миновали», — говорил он им. «Прошла пора глотателей-контрабандистов, перевозивших товар в презервативах с оливковым маслом, спрятанных в собственных желудках. Их давно просветили рентгеном. Нет больше тех маленьких самолетиков, которые совершали запрещенные рейсы над Мексиканским заливом. То, что им предлагается теперь, абсолютно лишено риска и обеспечивает прямую доставку их товара к потребительским рынкам Центральной и Восточной Европы».
«Наркотиков!» — взорвался Стрельский, не в состоянии вынести многословие апостола. «Товар твоих клиентов — наркотики, Майкл. Роупер продает оружие за очищенный, обработанный, тысячу раз проклятый кокаин по цене, о которой сговаривается прямо у взлетной полосы. Горы этого дерьма! И он собирается везти это в Европу, загадить ее, травить детей, калечить жизни и загребать миллиарды, не так ли?»
Апостол не обратил никакого внимания на эту вспышку эмоций.
«Мистер Роупер не берет с моих клиентов никаких денег вперед. Он заявляет, что свою часть операции будет финансировать сам. Он не требует никаких гарантий. Его доверие к ним безгранично. Если они смошенничают, — уверяет он их, — его доброе имя будет потеряно, корпорация разорена, инвесторы отвернутся от него. Но он верит моим клиентам. Он знает, они — порядочные люди. Самое лучшее и надежное, — утверждает он, — финансировать все предприятие априори, из своего кармана, вплоть до момента окончательного расчета. Именно это он и предложил. Он обезоружил их своей верой в них. Более того, мистер Роупер заявил, что не имеет намерения конкурировать с другими европейскими партнерами моих клиентов. Он войдет и выйдет из деловой цепочки исключительно по желанию моих клиентов. Как только он доставит груз тем, кого мои клиенты выставят в качестве получателей, он будет считать свою задачу выполненной. Если мои клиенты не пожелают назвать таких людей, мистер Роупер с радостью организует тайную передачу».
Адвокат вытащил большой шелковый платок и вытер пот, выступивший из-под парика. «Пора», — подумал Берр. «Ну, давай».
«А майор Коркорен присутствовал на встрече, Майкл?»
— невинно поинтересовался он. Мгновенная гримаса неудовольствия появилась на подвижном лице апостола. Тон его голоса сделался брюзгливо осуждающим.
«Майор Коркорен, как и лорд Лэнгборн, был слишком даже на виду. Это был почетный гость. Он крутил кинопроектор, развлекал общество, любезничал с дамами, разносил напитки, в общем, всячески всех очаровывал. Когда мои клиенты полушутя предложили оставить майора заложником до совершения сделки, дамы пришли в полный восторг. После того, как мной и лордом Лэнгборном были выработаны основные пункты соглашения, майор произнес шутливую речь и шиком подмахнул бумагу за Роупера. Мои подопечные любят подурачиться, чтобы снять дневное напряжение».
Он с раздражением выдохнул, и на раскрывшейся ладони мелькнули четки.
«К сожалению, доктор, по настоянию Патрика и его друга Грубияна, я вынужден был дискредитировать майора Коркорена в глазах моих клиентов до такой степени, что все их расположение к нему исчезло. Это, конечно, не по-христиански, сэр. Я, как и отец Лукан, сожалею о том, что опустился до лжесвидетельства».
«Так погано», — пожаловался Лукан. «Ведь правда неэтично». «Будьте добры, Майкл, что такого ваши клиенты узнали о майоре Коркорене, что могло нанести ущерб его репутации?»
Голова апостола вытянулась, как у цыпленка, жилы на шее вздулись.
«Сэр, я не отвечаю за то, что мои клиенты могли узнать из других источников. Что же касается моего...»
Он так и не смог подобрать нужного слова.
«Я посоветовал, как их юридический консультант, сославшись на некоторые мнимые факты биографии майора, исключить его кандидатуру из списка надежных деловых партнеров».
«Какие именно факты?»
«Я вынужден был сообщить им, что он ведет беспорядочный образ жизни, употребляет алкоголь в неразумных количествах. К моему стыду, я также сказал им, что он не сдержан, но это вовсе не соответствует моим впечатлениям о майоре. Даже в сильном подпитии он образец выдержанности».
Апостол недовольно обернулся к Флинну.
«Мне дали понять, что цель этого недостойного маневра — это отодвинуть майора Коркорена, вынудив Роупера действовать на передней линии. Должен вас предупредить, что не разделяю оптимизм этих джентльменов по данному вопросу. А если бы даже разделял, не считаю подобные действия соответствующими идеалам легионеров Девы Марии. Если майор Коркорен будет признан ненадежным, мистер Роупер с легкостью найдет себе другого подписчика».
«Как вы полагаете, известно ли Роуперу о сомнениях ваших клиентов по поводу майора Коркорена?»
«Сэр, я не являюсь духовником господина Роупера, как, впрочем, и моих клиентов. Они не сообщают мне о своих внутренних колебаниях, и я с уважением к этому отношусь».
Берр сунул руку вглубь пропитавшейся потом ветровки и извлек мятый конверт. Пока он вскрывал его, Флинн с заметным ирландским выговором принялся рассказывать о его содержимом.
«Майкл, доктор привез с собой исчерпывающий список прегрешений майора Коркорена до того, как он был нанят мистером Роупером. Большинство этих проступков связано с обыкновенным распутством. Но есть и парочка примеров разгульного поведения в общественных местах, вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, употребление наркотиков, бродяжничество по нескольку дней сряду, а также растраты армейских средств. Заботясь о своих клиентах, вы, обеспокоенный слухами о слабостях бедняги, взяли на себя труд сделать отдельный запрос в Англии. И вот вам ответ».
Апостол уже протестовал.
«Сэр, я состою в адвокатуре Флориды и Луизианы. Я был президентом адвокатской ассоциации Дейд Каунти. Майор Коркорен не существует в двух ипостасях. Я не стану порочить невинного человека».
«Сядь, сука, на место», — сказал ему Стрельский. «И не пари чушь насчет ассоциации адвокатов».
«Всегда все выдумывает», — в отчаянии повернулся Лукан к Берру. «Просто неслыханно. Всякий раз он говорит совершенно обратное тому, что есть на самом деле. Я не знаю, как отучить его от этой привычки».
Берр тихо взмолился.
«Если можно, Патрик, давайте же договоримся о времени».
Они возвращались к Сесне. Флинн шел впереди, все еще не выпуская оружие из рук.
«Ты думаешь, сработало?» — спросил Берр. «Ты на самом деле думаешь, что он не догадывается?»
«Мы для него слишком глупы», — ответил Стрельский. «Просто безмозглые фараоны».
«Настоящие ослы», —
невозмутимо согласился Флинн.